Слушайте 12-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Назову теперь, что было моей нравственной опорой в тюрьме. Конечно, прежде всего, вера, что Бог со мною, что Он все делает к лучшему, если мы любим Его, что я терплю за Христа, а не за какое-либо злое дело. «Я завидую вам», — повторил мне один железнодорожный рабочий. «Вы сидите за веру, а я за кражу. Но я верю, что Бог меня наказал, чтобы я, выйдя отсюда, никогда больше не страдал за плохие дела, а лучше уж за хорошие. Бог даст, ваши беседы помогут мне выбраться на дорогу». Притом я все больше сознавал, что тюремное заключение для меня являлось не страданием, которое захотели мне причинить люди, но определенной миссией, я бы сказал, командировкой для продолжения образования и для помощи ближним. Молитва, чтение Слова Божия и работа — вот три моих главных опоры. Эти три рода энергии, которые я проявлял со своей стороны, вытекали из моей веры. Бог предлагает нам общение с собой в молитве, в познании Его откровений, данных через Слово Его, и Он посылает нас в мир для служения. Человек со своей стороны проявляет соответственное усилие для осуществления этих целей. Молитва. Правду сказал Николай, что она представляет то вдыхание надводного воздуха, которым поддерживают свою жизнь водолазы, находящиеся на дне моря, в чужой стихии. Тюрьма более чем что-либо представляет атмосферу, в которой легко задохнуться человеку. Но молитва есть творческая способность проникать всюду. Она не знает власти никаких стен, никаких решеток и оков. Она способна парить над всеми национальными и религиозными перегородками, разделяющими людей. Она дает возможность человеку крылатую мыслью весь мир облететь. Ян Гус молился даже на костре, в дыму и пламени, овеянной жгучим дыханием смерти. Иногда посреди дня, утомленный шумом, руганью и вообще дрязгами грубой тюремной атмосферы, я вдруг внезапно ощущаю полную внутреннюю тишину, как бы веяние тихого ветра или благостное дыхание иного, нездешнего мира. Что это? Откуда струится этот тихий свет, ласкающий душу, набегающий нежной и теплой волной, поистине притворяющий своим неземным благоуханием смрадную тюремную келью в сад лилий? Не друзья ли это и близкие вспоминают в молитве? Не молится ли в эту минуту за меня моя мать? Вторая моя опора — это Слово Божие. Если окно делает нам доступным простор голубого неба, то Слово Божие открывает нам иной бездонный простор духовного неба. «Отныне увидите небо отверстым», — сказал Христос. Недаром Наполеон, будучи узником на острове Святой Елены, писал: «Когда я читаю Евангелие, я вижу небо. Никогда, кажется, я не читал Библию так много, как в тюрьме. Никогда так жадно не пил воду живую. Говорят, что из глубины колодца и днем можно видеть звезды. Так, из глубины страдания можно созерцать сверкающие звезды духовного неба. В Библии мне открывались теперь новые стороны, в особенности откровения о страдании, о справедливости Бога и о справедливости человека. Бог внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Более ясным стало убеждение в неизбежности и радости страданий за Христа. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, писал апостол Павел из тюрьмы к верующим. Слово Божие утверждало мою веру и вселяло полное спокойствие в душу, полную свободы от обстоятельств, от людей. Так много теперь говорила книга Иова. Все эти слова и раньше были мне знакомы, но теперь они загорелись каким-то огнем, стали живыми и драгоценными. Иногда Библию не позволяют иметь с собой в тюрьме, но кто любит Слово Божие, тот заучивает его наизусть. Брат С. был лишен своей Библии при входе во внутреннюю тюрьму. Этим, вероятно, думали пресечь его пропаганду. Но он читал наизусть главу из Евангелия и объяснял ее жадно внимающим слушателям. Приходит время, когда верующие настолько проникнутся Словом Божиим, что будут живым Евангелием, письмом Христовым, написанным не чернилами, но Духом Бога Живого, узнаваемым и читаемым всеми человеками. Тогда же я имел время привести в порядок свои темы, приспособленные для проповеди. Их оказалось несколько сот, составив своеобразную систему, симфонию. Хождение по тюремному дворику напоминало верчение белки в колесе, но и тут этот круг был разомкнут. И беседами с другими заключенными, и иногда заучиванием наизусть какой-либо главы из Библии. Моей третьей опорой была работа. В тюрьме были различные мастерские, но меня не посылали работать, так как я был в разряде не осужденных, а следственных, поэтому я мог делать, что хотел. Мой сосед научил меня переплетать. Благодаря этому искусству я исправил свой Новый Завет. Я купил его еще в 1905 году, когда был студентом Петербургского университета. Это было вскоре после моего обращения, моего внутреннего поворота ко Христу. С тех пор эта книга была постоянно со мной. Я носил ее в кармане. Помню, как однажды в Варшаве во время одного восстания солдаты лейб-гвардии Волынского полка обыскали чуть ли не каждого прохожего, особенно мужчин. «Руки вверх!» — скомандовали мне. «Ага», — сказал один, нащупав у меня нечто в кармане пиджака. «Что, револьвер?» — спросил другой. «Ну да», — ответил я, вынимая Евангелие. «Это мое оружие, мой меч». Солдаты посмеялись и отпустили меня. Но от постоянного ношения и частого употребления мой Новый Завет рассыпался по листочкам, поэтому в тюрьму я взял с собою Библию, а Новый Завет мне принесли позже, для починки. В тюрьме оказалось достаточно времени, чтобы приклеить чуть ли не каждый листочек при помощи тонкой бумаги и крепко пришить. В общем, Евангелие мое вышло из тюрьмы более прочным, чем вошло в нее, в прямом и переносном смысле. Однажды раздавали заключенным кофе. Оно было завернуто в бумагу, которая, к ужасу моему, оказалась листами из Евангелия. Я немедленно пошел заявить протест. В небольшой комнате несколько человек еще продолжали делать пакетики, употребляя для этого священные страницы. «Разве это по закону?» – спросил я одного из коммунистов. «Конечно. Вон, видите, куча книг религиозного содержания. Нам приказано их все уничтожить. Они изъяты из тюремной библиотеки». Входит комиссар, заведующий учебной частью в тюрьме. «Что тут за шум? О чем спор?» – говорит он, обращаясь ко мне. «А вот угадайте», – отвечаю я, протягивая ему смятые листочки. «Что это? Евангелие?» «Вы же, товарищ Н., распорядились употребить эти книги», – говорят работающие. «О, нет, это неправильно. Можете уничтожить литературу религиозного содержания, как-то жития, церковные книги, а Библия признается литературным памятником, который уничтожать запрещено. Об этом была недавно телефонограмма политпросвета». «Вот видите», – сказал я, – «позвольте же, я выберу из этих бракованных книг Евангелие и возвращу их в библиотеку». «Ну что ж, пожалуйста». И вслед за этим я извлек из этих выброшенных книг 167 экземпляров Святого Писания. Это были книги на русском, французском, греческом, древнееврейском, армянском, грузинском и других языках, подаренные разными жертвователями в тюремную библиотеку. Придя в библиотеку, я получил каталог для регистрации книг, записал их и, с согласия библиотекаря, тоже из заключенных, взялся заведовать этим отделом, выдавать эти книги заключенным и вообще помогать в библиотеке. Она была довольно обширна, но, к сожалению, из многих книг были вырваны страницы, как известно, для надобностей курения. Благодаря этой работе усилилась моя связь с арестантами. Я мог руководить чтением некоторых из них, рекомендуя хорошие книги из русской художественной литературы. Тем более, что когда-то это было моей специальностью в гимназии, где я был до 1913 года преподавателем русской и всеобщей литературы. Это же сотрудничество в библиотеке открыло мне доступ к книгам и для самого себя, и некоторые основательные труды, например, «Предшественники реформации» Гаусрата, были мною прочитаны. В тюрьме администрации были организованы курсы по общеобразовательным предметам, языкам и так далее. Преподавали сами заключенные, среди которых было немало образованных людей. Я записался на курсы английского языка. Посещение этих уроков давало много преимуществ, помимо приобретения полезных знаний. Каждый вечер после поверки, которая происходила в 7 часов, камеры запирались до утра. Участников же курсов выпускали на урок. Было большое наслаждение посидеть в более чистой камере, в среде интеллигентных людей, профессор, писатель, директор художественного театра и тому подобное, поделиться новостями. Все это для практики излагалось на английском языке. Было и еще маленькое преимущество. Начальство поощряло посетителей курсов, выдавая им по временам изюм, сахар и тому подобное. Но разве не прав я, называя тюрьму академией? Это была не только академия духа, но отчасти и наук. Самым ценным приобретением для себя из области знаний я считаю ознакомление с древнееврейским языком. Человек 60 евреев было среди заключенных. Они сидели за преступления по должности, за спекуляцию. Среди них был осужденный за что-то офицер. Узнав о моем интересе к Библии и к еврейскому языку, они наперебой предлагали мне свои услуги совершенно безвозмездно. Один из них сделался постоянным моим учителем. Когда я пропускал день, он искал меня и упрекал в ленности. Постепенно меня научили писать и читать. Потом я составил элементарную грамматику. Какое наслаждение было читать в подлиннике на священном языке пророков и Христа историю Авраама, песнь песней, псалмы, пророчества, молитвы из богослужебной синагогальной книги. Со своим учителем я прочел 13 глав Евангелия от Матфея. Это и ему давало возможность знакомиться с учением Иисуса Христа. При этом он не раз восхищался возвышенными идеалами Нагорной проповеди. На прогулках я упражнялся при встречах с евреями в разговорной речи на этом же языке. Как ни странно, тюрьма открыла мне дверь еще в одну область знания, столь священную и близкую для меня. Не учит ли нас Бог извлекать драгоценное из ничтожного? Некогда Иеремия жаловался Богу: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание?» Но Бог говорит ему: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, и сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя», — говорит Господь. Беседы с евреями еще более углубили мой интерес к еврейскому вопросу, который, по словам Владимира Соловьева, есть вопрос христианский. Он будет разрешен обращением евреев ко Христу, но помочь этому обращению мы можем лишь тогда, когда сами будем являть свет, любовь и мудрость Евангелия в нашей жизни. И как много глубокой тоски и жгучей жажды таится в глубине еврейского сердца, той самой, которая вдохновляла их отцов, названных в Новом Завете сынами пророков и Завета. Только не узнают они Христа в нашей практической жизни и даже в нашем истолковании христианства, которое также похоже на Евангелие, как Талмуд на Библию. Однажды я простудился, почувствовал что-то вроде сухого плеврита. Меня направили в перевязочную комнату. Небольшая чистая камера. Посреди нее стоит иеромонах, исполняющий должность санитара. Вереница больных проходит через комнату. Большинство страдает экземой, язвами на ногах. Отец Георгий, человек лет 50, с длинными лоснящимися от елея редкими волосами и простым русским мужицким лицом. Глаза его прямо светятся лучистым сиянием. Любит говорить отечески, с народным юмором. Мы с ним очень подружились. Я стал помогать ему писать названия лекарств по латыни, ибо он писал их по-русски, и то не совсем ладно. Еще одно приобретение и улучшение. Он дал мне ключ от этой тихой и чистой камеры, которая после 2 часов всегда была свободна, и я мог приходить сюда для чтения Библии, писания писем и тому подобного. Изолировавшись от тюремной грубости, вызовов и так далее. Но еще большим приобретением было знакомство с этим типом истового русского православия или просто русского христианства, при всей простоте, вмещающей и мудрость, и крепкую волю, а главное, удивительную мягкость, широту и любовь. Любовь без конца. Он был в тюрьме как бы старцем, к которому ходили за советом. Даже еврей Н. из интеллигентов любил прийти и отвести душу в камере отца Георгия. Камера была чистая, светлая. Из нее видна была другая часть Москвы, противоположная той, которая открывалась из моего окна. Вот сверкает пламенеющий костер над высокими крышами и куполами. Это храм Христа Спасителя в той стороне и мой дом. Не тужи, золото мое, все будем свободны, оптимистически говорил он, бывало, заключенному. Слышится сквозь сон протяжный колокольный звон. В окно темничной кельи, в сиянье перламутра, смеется ласковое утро улыбкой матери над колыбелью. Горят в лучах восхода огнем золотые купола, поют, гудят колокола. Проснулась мать природа, вставай, зовет она, молитва лучше сна. Вы слушали 12-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего».